Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня – лидерство в космосе от Гагарина к Маску. Ну, тема понятная, потому что сегодня 60-летняя годовщина первого полета Гагарина, который стал днем космонавтики во всем мире и вообще крупный и научный, и политический успех Советского Союза. Я бы даже сказал, самый крупный политический успех эпохи Хрущева, который был достигнут в это время. У него было много недостатков, но вот это вот его несомненный плюс. И тема так названа не случайно, потому что сравнивать Гагарина с Маском, конечно, невозможно. Потому что они находятся в разных, как говорится, весовых категориях. Один космонавт, другой, в общем, предприниматель, менеджер. Его даже конструктором не назовешь. Я вот думал, с Королевым его тоже сравнивать не имеет смысла. Но это, безусловно, медийная фигура, которая на сегодняшний день как бы олицетворяет собой прорыв в космос. Так же, как и 60 лет назад олицетворял Гагарин, ну и его дальше последовавшие его коллеги. Вот, поэтому наш разговор сегодня о лидерстве в космосе, о том, как он достигнут за эти 60 лет, кем он реально осуществляется, насколько это соответствует или не соответствует действительности и нашим ожиданиям, и насколько, скажем так, фигура Маска в сегодняшнем его значении, она может быть сравнима с фигурой Гагарина, скажем так, тот прорыв в космическое пространство, который он осуществил 60 лет назад. Что ты думаешь по этому поводу, Саша?
Я думаю, что ты категорически не прав, когда пытаешься принизить роль Маска во всей этой истории. Потому что если исходить по твоей, так сказать, теории о том, что он к космосу имеет не отношение, он предприниматель, ну, тогда можно сказать, что и Королев не имеет отношения к космосу, он уголовник. Его судили по статье, так сказать. Ну, дальше можно тут разговаривать очень долго. И если ты начнешь предпочтения политические, так сказать, привязывать к истинному вложению к этому, то и Вернера нельзя назвать специалистом по космосу, потому что он был нацистом. Работал,
который,
по крайней мере,
фон нацистом.
Фон Браун, да, фон Браун. Ну, Вернер фон Браун.
Ну, фон Браун фамилия, я просто поэтому.
Фамилия, ну, я его по имени назвал. То есть, это не, неправильный подход, так сказать, потому что надо ценить вклад и Циолковского, и Вернера фон Брауна, и Королева, и Гагарина, и последующих космонавтов, которые летали, и на Маска на этом этапе, который сейчас несет на себе, так сказать, знамя передового развития космической техники, так сказать, в полном объеме. Поэтому вот и что их отделять друг от друга, так сказать. У нас есть Кокорич, так сказать. У нас была плеяда каких-то конструкторов, и Семенов, так сказать, и в лавочкинской фирме, так сказать, там были специалисты, так сказать, шикарные. Поэтому я хотел бы первым делом поздравить их с Днем космонавтики, который является единым для всей Земли достижением. И не только людей, которые летали в космос, и не только людей, которые непосредственно участвовали в конструировании, так сказать, смелых решениях, но и тех людей, которые обеспечивали это. Это гигантская отрасль космическая по своей величине, так и была, по крайней мере.
Ну, я себе тоже позволю с тобой не согласиться, потому что Илон Маск может быть и выдающаяся медийная личность сегодня, поскольку он олицетворяет собой, в частности, проект космонавтики. Но, во-первых, он с точки зрения конструкции там, и вообще прямого отношения к космическим кораблям имеет их, в общем-то, никакого, потому что он не конструктор, он не испытатель, он никто, он менеджер. Эффективный менеджер, да, распиаренный менеджер, который на сегодняшний день ассоциируется с какими-то новациями в области космического пространства, но не он сам их осуществляет, это не его проекты, не его идеи, не его реализации, он как бы умеет их канализировать, и это тоже очень ценно. Во-вторых, он сам ассоциируется и не только с собственным космосом. Его проекты автомобиля Тесла и вообще автомобили на электрической тяге – это и спутниковая связь, которая действительно осуществляет через космос, но это не специальный космический проект, это, скорее всего, проект тотального интернета. Это и вот эти вот туннели скоростные, которые он сейчас роет под разными городами с переменным успехом. То есть это достаточно разносторонняя в этом смысле как бы креативная личность, но это отнюдь не специально космический, так сказать, какой-то создатель или, так сказать, повернутый именно на космосе. И космос – это одна из отраслей его деятельности. И я считаю его сильной стороной, на самом деле, я ничуть не пытаюсь принизить его значение, по крайней мере, две вещи. Вот. Первое – это то, что он, конечно, генерирует какие-то идеи, которые затем осуществляют конструкторы, причем придает им некий такой медийный оттенок, распиаренный. То есть, когда он говорит, что я там отправлю на чуть ли не миллион людей на Марс, в этом наполовину верят, наполовину не верят, но это придает интерес к идее. Когда он пытается их осуществить при помощи своих там тяжелых кораблей, и во всяком случае делает испытания на этот счет, ну, хочется верить, что он не просто блефует, а действительно в этом закладывает какие-то вещи, которые могут реализоваться, могут и не реализоваться, но могут реализоваться. Это первое. И второе, это, конечно, то, что его, на мой взгляд, роднит с Гагарином. Это то, что они оба по своему имиджу, так сказать, тому, который во всяком случае транслируются через средства массовой информации, являются людьми позитивными. Вот Гагарин, он, половина его успеха – это, безусловно, тот полет, который он совершил, и который, как мы сейчас знаем, протекал, в общем, в героических условиях. Он там не зря получил звезду Героя Советского Союза, потому что действительно он рисковал своей жизнью, и при любом другом, как бы, отношение любому другому человеку, это мог бы полет закончиться и вполне возможно неудачной катастрофой. Маск, с своей стороны, тоже является человеком очень позитивным, что, на мой взгляд, его большой плюс. Потому что даже в тех пикировках, допустим, которые там периодически происходили по ходу осуществления его космических проектов, допустим, с тем же Димой Рогозиным, которого мы с тобой знаем, он, в общем-то, всегда держался, и я это отметил, такой позитивной стороны. Он не старался нападать на конкурента, не старался его как-то принизить там. В общем, короче говоря, относился к нему, ну, скажем так, с положительной стороны все время. И это на самом деле является большой плюс. Вот его, так сказать, собственная улыбка этого Илона Маска, хотя она как бы несравнима с гагаринской, да, но тем не менее показывает, что он, в общем, находится к людям с таким позитивным настроем. И это очень сильно играет на, так сказать, успех того дела, которым он занимается. Потому что вот даже американские исследователи отметили, что до Илона Маска наблюдался, допустим, серьезный спад в поступлении молодых людей во всякого рода на технические и инженерные специальности, потому что, ну, это как бы стало выходить из моды. А вот с приходом Маска и, так сказать, с его оживлением этой идеи, как бы обновился новый поток, возник серьезный, возобновился серьезный конкурс, там тоже Массачусетский технологический институт и масса других таких же учебных заведений. То есть он придал некий импульс, сравнимый с тем импульсом и порывом, который был в советских людях, который мы с тобой помним, когда вот стал известен подвиг Гагарина, и когда они, собственно, благодаря этому потянулись люди в технику, в космонавтику. В общем, это стало каким-то таким прорывным пиковым явлением. Особенно интересным потому, что именно тогда это носило, в общем, не образ какой-то охоты за деньгами. То есть мы пойдем в космонавтику, потому что ее сейчас финансируют, там лучше платят. А именно потому, что люди зародились идеей. Вот я считаю, что большим достоинством Маска это то, что вот через свой, скажем так, медийный имидж он умеет заражать людей идеей. Это очень ценное качество, которое, несомненно, пойдет на пользу космонавтики и той отрасли, в которой он действует. Пожалуйста, Саша.
Я вообще постарался не сравнивать их вклад, потому что он разный. Да, есть работа менеджеров, есть работа генерального конструктора, есть работа других конструкторов, испытателей, которые занимаются этим вопросом. А есть работа космонавтов, которые рискуют своей жизнью. Особенно на первых порах это было значительно, потому что все это была новая техника, и весьма разные были приключения у них, и люди погибали, и значительное количество погибло, и американцев, и наших во время
это
полета.
Это всегда остается риском, Саш, на самом деле, даже сейчас.
Понимаешь? Ну, все-таки в меньшей степени. Тогда это было значительнее по своей величине. Но если говорить о развитии космонавтики, которая есть, здесь важно, мы же, так сказать, не зря взяли две этих величины. Мы же не с Рогозиным сравниваем Маска по калибру. По той простой причине, что сравнивать крайне сложно. То есть роль Маска значительна, а роль Рогозина, она, если это и значительная, то носит скорее отрицательный характер, так сказать, и, по крайней мере, в общественном сознании. Несмотря на то, что он анекдоты наверняка рассказывает не хуже. Не хуже Маска, мы это знаем с тобой, так сказать, и у него достижения по обаянию, по личному, они тоже присутствуют, но то, что творится с Роскосмосом, привело к тому, что та страна, которая имела преимущество, и та компания, можно сказать, Роскосмос, которая имела преимущество в лице и королевской фирмы, и фирмы Лавочкинской, которые имели достижения, они сошли на нет, а достижения Маска из ничего вроде бы как, так сказать, выросли весьма значительной величиной. Мы в последнее время слышим о его победах. Как бы он их ни раскручивал, они просто есть объективно. А, значит, нам, кроме как воровства на космодроме Восточный, порадовать желтую прессу так и нечем. Вот это является существенным. Так и поэтому, когда мы сравниваем роль Гагарина, который был, в общем-то, как с точки зрения медийной, побочным продуктом развития космонавтики, потому что космические корабли создавались для того, чтобы доставить ядерные боеголовки. Это была основная программа, в нее вкладывали деньги. Все это носило
войну. Я позволю уточнить, не корабли, а ракеты.
Ну хорошо, ракета такая.
Ракеты для этого создавались, корабли это другая.
Да, и только энтузиазм Королева, так сказать, который, кроме вот этой программы, связанной с обороной, кроме тогда еще не было программы, спутники еще не фотографировали в таком массовом объеме. Тогда это было сугубо были боевые, так сказать, боевые ракеты. А то, что Королев, так сказать, налепил на эту гражданскую программу, связанную с полетом человека в космос, это была и его удача, и удача Гагарина в данном случае. Это о том, что все это случилось в какой-то степени безаварийно. Первые полеты прошли блестяще, так сказать, без срывов. И страна, как создатель, так сказать, этой программы, именно Советский Союз, прославилась в полном объеме. Уж чего-чего, так сказать, уж политических плюсов, так сказать, Советский Союз нагреб с этой программы, причем из первого спутника сначала. И потом с полета Гагарина, так сказать, во вторую очередь. Ну и также полет первой женщины в космос, и все это было значило, и все это значило очень серьезно и работало. Значит, сейчас эта программа перехвачена, так сказать, не только Соединенными Штатами, не только Маском, не только НАСА, но и китайцами в значительной степени. Европейцы тоже имеют достижения, но они так не такие яркие. Японцы тоже запускают ракеты, но они тоже не такие яркие. А то, что китайцы производят сравнимую так и работу по мощности, по своей, по пропаганде космической деятельности, по полетам, значит, это тоже весьма достойно уважения. Мы оказались, ну, в лучшем случае, на третьем месте. Наверное, мы еще опережаем Евросоюз, Японию и Индию. Но то, что мы уступаем, так сказать, Соединенным Штатам и Китаю, так сказать, это достаточно очевидно. Причем это мы потеряли именно в последние годы. Последние годы, наверное, уже после 93-го, да?
Совершенно точно. Разумеется, да. Даже после 91-го, я бы сказал.
И это является, так сказать, причем при том, что мы родоначальники и спутника, и пилотируемых полетов, да и космические станции, космические, которые запускались, они обязательно с нашим участием происходили. Или вообще без участия американцев. То есть чисто наши были станции. Вспомним МИР. И в этой ситуации,
салют был до него.
Да. Значит, и здесь крайне... Ну, салют там комбинированная была, там, по-моему, с американцами и с кем-то мы принимали участие.
Нет. Салют был чисто нашей станции.
Ну, до этого был салют с Аполлон точно.
Он до мира просто был. Он был еще до мира.
Да, но там модули, по-моему, были. Но это уже мелочи. Важно, что по итогу получилось так, что преимущество мы имели и серьезный задел технический, и информационный, и многое-многое другое. А сейчас мы это потеряли. Потеряли при нынешнем политическом руководстве, которое при Ельцине и при Путине. Вот это совершенно определенно. Более того, так сказать, я в силу ряда причин, что был знаком с руководством НПО «Энергия», в значительной степени. Я имел достоверную информацию о негативной роли политического руководства страны в развитии космонавтики. То есть они, так, по крайней мере, мне они достоверно рассказывали. То есть я не по газетным статьям, так, не по мемуарам так, участника, а непосредственные участники, руководители НПО «Энергии» рассказывали мне с обидой в голосе о том, что происходит с космонавтикой. Она на каком-то этапе при Ельцине просто прекратилась финансирование, просто к нулю свелось. Более того, если давали деньги, их тут же крали сами же банки, которые, через которых это все проводилось. Я даже, значит, я не стал бы рассказывать сейчас. Ну, просто из-за недостатка времени.
Ну да, там, ну это типичное.
Какие производились действия, чтобы защитить их. Но это вот было, вот именно вот такая трансформация, она происходила в то время.
Не, ну я мог бы дополнить тебя только тем, что, во-первых, конечно, я бы не сказал, что это именно в последние годы произошло, так сказать, крах космонавтики, а скорее в предпоследние, потому что, как ты верно отметил, главный развал, конечно, страны пришелся именно на ельцинскую эпоху, то есть когда крушилось абсолютно все. Потом дальше это выживало, восстанавливалось, лучше или хуже, но во всяком случае, хотя бы был вектор направления, да, на то, что все-таки это надо восстанавливать, да. А тогда это было просто брошено, как говорится, наземь, говорят, да, нам это все не надо, вот, мы тут будем жить рыночным хозяйством, а рынок сам все вытащит, и, в общем, короче говоря, вот были такие вот совершенно необоснованные иллюзорные вещи. Второе, что я хотел бы сказать, что с точки зрения эффективного менеджера, конечно, в этом смысле фигура Королева, она ближе к Маску, потому что, хотя она находилась гораздо больше в тени, и в первую очередь, из-за режима секретности, который существовал в Советском Союзе. Но, в общем, да, действительно, Королев как бы убедил Хрущева, среди прочих, да, в том, что это не просто, так сказать, научный эксперимент, а это крупный политический шаг, который можно, соответственно, обыграть. И Хрущеву хватило разума это понять. Это тоже важно. Потому что говорить можно все, что угодно. Дальше, так сказать, вопрос, дойдет до тебя это или нет. И у меня тут вот той самой книжной полки, которая видна у вас на экране, среди прочих книг хранится такая самиздатовская книжка тонкая советского времени, не самиздатовская, вернее, а там издатовская. Ну, вот одна из тех, за которые в советское время давали десятку сразу. Вот, я ее в советское же время прочел, в советское же время здесь хранил, несмотря на эту витающую в облаках десятку. Вот, не навальнинские два года, все-таки 10, это, так сказать, серьезная цифра. Вот, называется она «Советский космический блеф». И там как раз достаточно подробно очевидцам этих событий и, собственно, участников в них, сбежавшим на Запад, описывается, как происходила вот эта процедура принятия. Ну, естественно, с его точки зрения, на это надо делать определенную поправку. Но, тем не менее, достаточно интересная фактура. И из нее, в частности, следует, что, конечно, гений Королева проявился не только в конструировании космических кораблей, а именно в том, что он оказался еще и, как бы сейчас сказали, эффективным менеджером. То есть сумел в этом убедить руководство, сумел организовать, так сказать, сам по себе космический полет с большими рисками, которые это представляло, не прогадал в этих рисках. И, как говорится, выиграл, и в результате, как бы на медийное пространство была выставлена фигура Юрия Гагарина, тоже очень удачно подобранная, не одним Королевым, тут и Хрущев сыграл свою роль. Ну, вот это надо признать, я без пиетета отношусь к Хрущеву, но в этом смысле это просто вот то, что было на самом деле. И в результате этот образ вот первого космонавта, вот такого улыбчивого, открытого, так сказать, своего русского чисто, кстати, по национальности, как утверждает автор этой книги, советский космический блеф, это было тоже одним из критериев его отбора, равно как и рабоче-крестьянское происхождение. И вот все это вместе, оно в итоге сработало. Вот что называется, вот не элементы такие вот невзлетаемые вместе, были собраны и взлетели. С большим риском, на последнем как бы издыхании, там, с угрозами провала, но тем не менее это все сработало, и это был по совокупности, естественно, подвиг. Я это подчеркиваю потому, что то, что касается Гагарина, Королева, Хрущева и вообще вот всей этой обстановки, это свершившиеся факты. То есть их, как говорится, можно вот обсуждать уже как часть истории, которую, в общем, оспорить невозможно. Можно попытаться на нее нанести какие-то черные или белые краски, но сама по себе она есть. Я это говорю для контраста с тем, что когда мы говорим сегодня, и в этом я с Сашей не согласен, о первенстве там, Соединенных Штатов, Китая, России там, или еще кого-то в космическом пространстве, надо понимать, что на сегодняшний день речь идет о проектах. То есть о том, что стороны обещают осуществить. Но в основном американская сторона. Мы полетим на Марс, мы запустим самую тяжелую ракету, она будет самой многоразовой, она будет дешевле всех. Это все, как говорится, фьючер. Да, как сказали вы, французы. Вот это вот чуть-чуть, но в будущем. Вот прямо сейчас это должно осуществиться. Вот видите, тут она взлетает, тут она падает, но ничего. Мы следующую поставим, взлетим, она пойдет. А вот тут корабль, тут в него 100 человек поместится, и они вместе долетят до Марса и все такое. Это все очень хорошие, так сказать, рассказы. Но им не хватает самости, их надо все-таки еще осуществить. И как мы знаем, путь космоса, он достаточно тернистый. И именно поэтому там не все, что задумано, осуществляется. Это касается не только американских, но и советских проектов. В частности, того же самого полета на Луну, обитаемого, который не состоялся, в который Гагарин, кстати, очень сильно рвался. Они писали даже коллективное письмо там космонавтам, в общем, предлагая запустить себя в любом состоянии как бы корабля с риском для собственной жизни. Но это были такие люди, такие ребята. Вот. Но это было, так сказать, тем не менее, не срослось. А здесь предстоит срастись, равно как всем проектам дальше, и китайскому, и американскому, и российскому. Все это должно еще осуществиться, и, как говорится, цыплят по осени считают. Тогда мы и увидим, что в них была реальность, а что блеф. Пожалуйста, Саша.
Во-первых, я считаю неправильным, так сказать, ты походя пнул Навального, что он мало отсидел, что ему 2 года всего припаяли. Я категорически против этого, таких сравнений. И вообще, мы сегодня обсуждаем свою космонавтику, а не твоя оценка, так сказать, Навального,
нет,
что он мало сидел.
Ну, конечно. Тем более, что 2 годами это не ограничивается. У него еще 4 процесса впереди, так что тут
вот
все...
И я, и вот и я о том же, так сказать. Навальный свою героическую деятельность осуществляет, так сказать, сравнимую с деятельностью космонавта Гагарина, только в политическом поле. Он ее делает, и делает не хуже. И его обаяние у него
сильно меньше. Сильно сказано, Саша, спорно.
Сильно сказано, так как есть, так сказать. Ты его решил пнуть, а я решил защитить.
С Гагарином я, считаю, я бы что... не сравнил, конечно.
Человек, который рискует своей жизнью и свободой в тот момент, и здоровьем, так и в тот момент, когда страна находится в тяжелом политическом положении, достоин уважения, так же, как и Гагарин за свой полет в космос. Это, так, это раз, что называется. Во-вторых, ты все говоришь, что фьючер, так сказать, ну там по-французски произносишь это слово. А в будущем нет, Валера, не фьючер, так сказать. Они уже больше летают, просто по количеству. И ракеты у них уже лучше. И они уже, так сказать, делают возвращаемые ступени. А мы не делаем. Они полетели куда-то там на Марс и сняли, как марсоход там елозит по поверхности, и снимки сюда передали. Они послали, так сказать, космические корабли, пионеры, Кассини там, и многие другие в дальний космос. И они дали фотографии и продвинули науку так далеко, как и не снилось. А мы, к сожалению, так сказать, ни к Венере, ни к Марсу толком полететь на данном этапе не можем, как показывает ситуация. К Луне-то полететь толком не можем, по большому счету. И вот в этой ситуации сравнивать наши достижения, как ты говоришь, я не знаю, какая фьюча и у кого, так сказать, будет фьюча. Значит, вот у них уже летает, так сказать, и в дальний космос, и к Марсу полеты делает, а мы не летаем. У них объем, так сказать, коммерческих рейсов, так сказать, колоссальный, а у нас маленький. Потому что на этом все зиждется. Потому что в итоге и основа экономики космической отрасли сейчас являются коммерческие рейсы. Они запустили телескопы гигантские в космос. Хаббл, к примеру, слышал вот это слово. Это не фьюча.
Вот он летает. Я знаю, Саш. Более того,
снимки... Нет, ты не перебивай скажу. Меня. Я говорю о достижениях абсолютно реальных. Достижения телескопа Хаббл. Сравнимы в 100 раз больше эти достижения, чем больше, чем все вместе телескопы, вместе взятые, которые существуют на Земле и в космосе до сих пор, включая все наши. Наши большие так, телескопы, малые телескопы. Вот один Хаббл заснял больше, лучше и качественнее. И эта программа идет по развитию, еще на носу веб и все прочее, это действительно фьюча. Но уже Хаббл снял много чего. Какая это фьюча? Это уже прошлое, так сказать, уже это достижение всей науки. И наши достижения в области астрофизики, в области космологии современные, основаны на этих наблюдениях, а не на наблюдениях наших, так сказать, космолетов и телескопов, которые бы могли бы запустить куда-либо.
Ну, я тебе хочу сказать, что, во-первых, мне так случилось в жизни, что я был на салоне Le Bourget во Франции как раз в тот момент, когда проект Хаббла еще только готовился. И вот тогда он подавался под таким соусом, что вот Советы запустили свою космическую станцию «Салют», а мы не будем ее запускать, хотя они потом сделали Skylab, но это не важно. Мы не будем ее запускать, потому что вместо этого мы осуществим проект телескопа «Хаббл». И вот он вместо этого у нас полетит. То есть тогда мы, если угодно, шли параллельными направлениями. Они, так сказать, запускали свой телескоп, мы запускали свою станцию, кстати, первую в мире. И, так сказать, дальше вот жизнь должна была показать, чего правильнее, чего неправильнее. Правильнее оказался в итоге проект космических станций, потому что кроме Хаббла никто не стал больше запускать телескопы, вообще никто, ни Европа, ни Япония, никто. Хаббл подвергся ремонту капитальному, но из него ясно, что новый телескоп, во всяком случае, на его место, они запускать тоже не будут. То есть то, что они его, из него получили, они исчерпали. И это очень хорошо. Это очень хорошо, потому что эти
это
снимки...
Это не так, Валера.
Конечно, эти снимки – достояние человечества.
Валера, это не так. Это
как опыт, полученный на космических станциях.
Я тебе могу назову название нового телескопа – Webb. Как только исчерпал себя Хаббл, значит, появится Webb. Это не так.
Ну, когда он появится,
просто не соответствует действительности.
Я совершенно не против космических телескопов.
Один телескоп Хаббл заснял так и больше, чем все остальные телескопы вместе взятые в 100 раз, если не в 1000. Вот это
наверное,
факт.
Одна космическая станция «Салют» наработала столько, что позволила запустить все последующие космические станции.
Что она наработала?
Это разные направления. Это 70-е годы.
Не-не-не, она что наработала, я забыл уже. Так.
Это конец 70-х годов. Я точно
не знаю. Космическая станция «Салют» наработала что?
Она наработала опыт существования человека на космических станциях. На кораблях космических люди летали по несколько дней, а на станциях сидели по несколько месяцев. Это очень существенно на самом деле, потому что с точки зрения выживаемости человека в космосе. Но это опять же, это мы в тот момент, я думаю, с Соединенными Штатами шли очень правильным путем, параллельными. Вот кто-то развивал станции, кто-то развивал телескопы, кто-то запускал зонды на Марс. Мы, например, запускали зонды на Венеру. Они шли параллельно. Кстати, были и советские станции тоже на Марс, но они развивались параллельно. Но самое главное, то, о чем ты верно сказал, это то, что когда космическая отрасль не финансируется от слова совсем, то тогда запускать какие-то дальние космические полеты или, так сказать, дальние космические аппараты или какие-то другие возможности просто нет. Вот. Поэтому, так сказать, естественно, что в то десятилетие, скажем так, пока, или двадцатилетие, пока американцы готовили и запускали свои аппараты, так сказать, здесь была тишина и просто ровное поле. Поэтому, естественно, эти 20 лет, а может быть и больше, это потребуется еще догонять и форсировать. Вот. Они, это время, как говорится, его никто не восполняет. Поэтому здесь, на мой взгляд, ничего удивительного нет. И из этого вообще не надо делать какую-то катастрофу. Потому что если кто-то, так сказать, вышел вперед по объективным причинам, как когда-то был Советский Союз, а теперь Соединенные Штаты, надо просто обмениваться результатами и, как говорится, сотрудничать в этом деле, а не искать в этом конкурентную среду, как было когда-то в эпоху Холодной войны. Мне кажется, справедливым этот подход. Я не знаю, насколько он сейчас реализуем в реальной практике, но это было бы разумно. Да, пожалуйста, Саша.
Я ни в коей мере катастрофы этого не делаю. Значит, катастрофу сделало, так сказать, наше руководство страны, что загубило космическую отрасль фактически до нуля. Вот в этом катастрофа. И та постановка вопроса, которую, так сказать, не я, кстати, ее предложил.
Алло. Что-то зависло сейчас у Саши, так что, наверное, он сейчас опять войдет в связь и переподключится. Вот, и мы тогда сможем уже до конца, как бы, выслушать его точку зрения насчет дальнейшего космического сотрудничества в области, так сказать, между Соединенными Штатами и Советской Россией, да, поскольку они остаются, в общем, основными ведущими космическими державами.
Алло.
И в первую очередь в силу накопленного опыта. Саш, ты чуть-чуть завис, так что можешь начать снова свою мысль.
Моя мысль сводится к тому, что катастрофу придумал я, катастрофу осуществило наше руководство. В космической отрасли, чем загубило ее, так и на данный момент практически до нуля по ее деятельности. И тема сегодняшней передачи, которая была предложена не мной, а редакторами, она звучит от Гагарина до Илона Маска, а не от Гагарина до Дмитрия Рогозина. И в этом есть правда, в этом есть правда. Потеряли мы, так сказать, лидерство в этой отрасли и потеряли, скорее всего, на обозримом будущем, так сказать, на десятилетия вперед. Просто мы отстали по целому ряду позиций, и никаких, я подчеркиваю, никаких шансов, что при аналогичном политическом руководстве, которое сейчас существует в Кремле, мы так или иначе не то что догоним, а попытаемся догнать американцев и китайцев, таких шансов нету. И вот это, так сказать, надо признать, так сказать, как факт. При этом, отдавая должное героизму, так сказать, и Королева, и Гагарина, и тех первопроходцев, которые осуществляли первые космические полеты, нельзя не признать ни технических, нужно признавать и технические успехи людей, которые сделали Хаббл, и которые готовят новый телескоп, и которые осуществили высадку на Луне, и которые сделали, так сказать, современные поездки с фотографиями по Марсу, и сделали массовый дешевый вариант посылки тысяч, я подчеркиваю, спутников, которые обеспечат интернет широкополосный, так сказать, по всей планете, так и без промежуточных станций. Это вот достижение, и надо уважать эти достижения. Они молодцы, что они это делают. Они двигают прогресс всего человечества.
Ну, мы в последние не то что годы, а десятилетия слышали такое множество прогнозов во всяких областях, начиная от политической, кончая космической сферой, что на базе этих прогнозов мне хочется сказать, просто вот поживем и увидим. Мы пережили с тобой эпоху «Звездных войн», когда нам, так сказать, господин Рейган и поверивший ему руководство в лице Горбачева думало, что сейчас вот тут развернется «Звездные войны» по боевику, а они все оказались блефом на самом деле. Я очень хотел бы верить в широкополосный интернет по всему миру. У меня есть технические сомнения, я как бы человек с техническим образованием базовым, поэтому у меня есть технические сомнения в том, что это осуществимо. Но я готов верить в добрые, так сказать, пожелания и добрую идею. Это приятно было бы иметь интернет по всему миру. Поэтому, когда он реализуется, вот мы это и увидим. Вот. А пока просто я просто хотел отметить, что на тот момент, на статус-кво, который есть, это опережение в основном выливается в область ожидаемого, а не в область уже реально достигнутого. Кстати сказать, вот многоразовые те же ступени, ракеты. Я же помню просто предыдущий этап. Предыдущим этапом, когда было строительство Space Shuttle, вот, это все подавалось как то, что вот сейчас вместо одноразовых ракет мы построим корабль, который будет летать туда-обратно совершенно спокойно. Это будет гораздо дешевле, он будет брать больше нагрузки, и все будет лучше сразу, и все. Мы просто прожили уже весь этот этап от начала зарождения Space Shuttle до его конца. Вот не получилось этого. Корабль был, и он летал, и он действительно многоразовый, и он действительно брал больше груза. Но дешевле он не оказался. И кроме того, вот этот весь проект был признан в итоге тупиковым, потому что дальше из него выжить было ничего нельзя. Начало было очень хорошее, идея великолепная. Реализовалась, да, со всеми техническими заморочками и так далее, с жертвами, в том числе понесенными. И надо с прискорбием это признать, тут никакой радости нет. Погибло все-таки 2 шаттла. Вот. Но тем не менее, вот весь проект, вся концепция в конечном итоге оказалась тупиковой. Поэтому вот все то, что предлагает сейчас, в том числе Илон Маск, как бы вот проект-менеджер самого перспективного направления, это выглядит абсолютно увлекательно. Я полностью с этим согласен, говорю об этом без всякой иронии, вот, и от души желаю, чтобы этот проект осуществился. Вот просто проекты даже во множественном числе, начиная от многоразового корабля и кончая спутниковым интернетом. Вот когда они осуществятся, можно будет отчетливо сказать, да, произошел прорыв, потому что он осуществил то, осуществил, а не осуществит, вот, в будущем. Вот он осуществил то, чего вот до него никто не смог сделать. Пока это предположение, очень хорошее, обнадеживающее, в интересах всего мира, и дай бог им шанс осуществиться. Но пока на сегодняшний день этого нет. Пожалуйста, Саша.
В развитии новой техники есть вещи, которые осуществили, а которые осуществляют и осуществят. И есть, я подчеркиваю, достижения и в том разряде американцев, они обошли нас. И в том, что осуществили, и в том, что осуществляют. В проектах? Проекты можно отложить. Значит, давай посмотрим, что у нас в стране. Мы осуществили что и осуществляем что. И не говорю о прожектах. Угу. Насчет батутов на Луну слышали, знаем, так как бы понятно. Что у нас произошло, что мы обходим. По какой статье мы сейчас обходим американцев и китайцев?
Я вообще считаю, что никто никого не обходит, ни по какой статье, вот если быть точным. Понимаешь? Ага. Вообще никто никого не обходит. И вообще, на мой взгляд, в космическом сотрудничестве надо перестать, может это звучит как благое пожелание, исходить из логики, кто кого обошел. Вот мы бежим там 100-метровку, 1000-метровку, марафонский, кто кого сейчас обошел. Вот кто кого обошел, тот и хороший. А тот, кто не обошел, ну, значит, он оставал, так сказать, там, терпило и все что угодно. Надо бежать и пользоваться совместными достижениями, с одной и с другой стороны. И, на мой взгляд, очень неразумно, с мировой точки зрения, а не чисто с индивидуальной, это повторять и дублировать достижения вот одни и других. Вот вы запустили марсоход, и мы запустим марсоход. У вас там что, вертолетик должен подняться? Ну и у нас тоже будет вертолет, который будет подниматься. Отлично, только нафига.
Ну, вот. Понятно. Вот, что-то новое надо сделать, да?
Нет, надо распределить направление. Вот я уже говорил. Хорошо. Об этом. Вот советское
время, мы на себя взяли какое направление?
Вот, Саш, на сегодняшний день, я думаю, в нынешних отношениях США вообще никакое направление на себя не может взять. Я говорю о логике. Вот в советское время, когда была холодная война, вот было, я не знаю, это было формализованное или неформализованное разделение, но вот Советский Союз, например, окучивал Венеру. Это не было, может быть, самое перспективное. Это очень горячая планета, там вообще трудно кому-то высадиться вообще в разумных видах. Но, тем не менее, он двигался в этом направлении. А вот Соединенные Штаты двигались к Марсу. И они окучивали Марс. Каждый запускал там по одному, по два раза, может быть, какие-то спутники в том, в другом направлении. Но магистраль была вот туда. Вот наша к Венере, а это к Марсу. Может, какая-то из них оказалась исчерпанной. Но, во всяком случае, они дополняли друг друга. Это было разумно. Сейчас, я боюсь, это в отношении конкуренции строится с неразумной точки зрения. Ты это смог, а я не смог. Тут какой-то, знаешь, типа спортивного жима. Кто какую штангу выдавит. Ну, а толку-то что? Пропагандистский эффект уже весь ушел. Он ушел вот за эти 60 лет космонавтики, когда человек вышел в первый раз в космос. Теперь уже надо как бы совместно человечеству трудиться. Мне так думается. Но это не обязательно точка зрения нынешних политических властителей. Саш, может быть, к вопросам перейдем? У нас их очень много опять.
Легко.
Вот и вопрос. Они из разных как бы областей, это ожидаемо в наших передачах. Как вы относитесь к признанию руководителя сети региональных штабов Навального Волкова в том, что он является еврейским националистом? Ну, вы знаете, я видел этот пассаж. Я не знаю, Саша видел его или нет, он сейчас скажет. Я видел этот пассаж. Там кто-то из корреспондентов его спросил, так сказать, не являетесь ли вы националистом, намекая на то, что Навальный когда-то участвовал в русских маршах, следовательно, он, наверное, националист, не такой же и вы. И Волков там что-то буркнул на вроде Байдена. Я их не хочу сравнивать, но типа айду. Да, что да, я считаю. Но он что-то буркнул в духе того, ну, если я уж националист, то, скорее всего, еврейский. Ну, правильно, он еврей, так что если уж ему быть националистом, то, наверное, еврейским националистом. Что тут? Никаких, как говорится, никакой тайны здесь нет. Живет человек в Люксембурге нормально, во всяком случае, дом у него там. Ну, наверное, в Люксембурге. Ну, не люксембургским же ему быть националистом, каким же еще? Ну, еврейским, наверное. Так что я, например, так к этому отношусь. Ну что, еврей, еврейский националист, ну нормально. Если он сам себя считает таким, то что, можно с этим только согласиться. Так, вопрос. Дайте прогноз, что будет между Россией и Украиной через 5 или 10 лет? Война, объединение, что? Саш, что ты думаешь?
Не знаю.
Я тоже не знаю. Вот. Мне хотелось бы, чтобы вся эта история закончилась побыстрее. Я лично думаю, что все равно, так или иначе, нам суждено быть вместе. И это, кстати, не только моя точка зрения. Ну, скажем так, мы тут можем иметь разные мнения, но с западной точки зрения, вот как бы он сейчас не выступал за независимость Крыма, Украины, там то и все и так далее, для них самих внутри понятно, что это все Россия. Это Россия, которая делится внутри себя самой. И понятно почему. Потому что люди говорят по-русски, имеют русский менталитет и так далее. Это относится не только к Украине, но в частности к ней. Вот. Поэтому рано или поздно это произойдет в интересах, скажем так, тех, которые были заложены в отделение Украины от России, западного мира. Это было создать некую гражданскую напряженность внутри бывшего Советского Союза. Вот. Я думаю, что сейчас эта идея уже в значительной мере исчерпала себя, так что в конечном итоге это произойдет, это воссоединение. Ну, с исторической перспективы это так. Мне так кажется. Так, вопрос Краснову. Навального поддерживают медийно из-за рубежа? Если да, то обязывает ли его это к чему-то? Будет ли он, будучи президентом, чем-то обязан своим партнерам? Как будет расплачиваться?
Поддерживают. Угу. Обязывают. Угу. Никак.
Угу. Ну, вот ответ, да, так сказать, вы его получили. Вопрос. Россия не раз переживала взлеты и падения, но такого периода в истории еще не было. Каковы признаки завершения этой системы? Ну, вы знаете, на самом деле, как вам сказать, с исторической перспективы трудно судить. Я считаю, что большие падения были. Большее падение – это в первую очередь эпоха смутного времени, если уж совсем в историю разбираться, когда, в общем, перед Россией маячила потеря государственности. То есть она должна была стать просто вотчиной польского короля, вернее, королевича. Вот. Но этого, тем не менее, не произошло. Но сейчас, безусловно, очень тяжелый период в ее истории, так что признаки завершения этой системы отчетливых я пока не вижу. Но я думаю, что все-таки дело идет, как бы самая нижняя точка, как мне кажется, уже пройдена. Вот. Может быть, это и не так, я могу ошибаться. Тут я не люблю прогнозы, поэтому говорю вам просто по собственным ощущениям. Как ты думаешь, Саша?
Я считаю, что проблема не в затяжном периоде, который сейчас существует в стране падения, а проблема в том, что это падение, а, продолжается, б, с ускорением. Вот эту неприятность я вижу отчетливо в законодательстве, в правоприменении, в средствах массовой информации, в экономике страны, в миграционной политике, в эмиграционной политике, в иммиграционной политике. Вот все эти черты, так сказать, в том, что запретили просвещение. Так, на секундочку. Вот совокупность, так сказать, вот того, что происходит, я считаю, что это очень плохая совокупность. И для 21 века абсолютно немодная, неправильная, несовременная, выбивающиеся из ряда развития, так сказать, других соседей наших стран, других в Африке. Тоже как-то вот никто не догадался просвещение запретить. Уж казалось бы, какая-нибудь дикая страна там в центре Африки, а тем не менее, так сказать, просвещение не запрещает. Как-то наоборот, mm-hmm. стремится как-то выползти из дикости, из темноты, в которой они объективно отстают от нас. Но они пытаются выползти, а мы стремимся к ухудшению. Вот, вот это является большой проблемой. Целенаправленность, злонамеренность вот всех этих действий для меня очевидна.
Ну, я с своей стороны хочу только добавить, что мы обо всем этом судим на сегодняшний день по собственным ощущениям. Вот как, исходя из нашего бэкграунда, политического опыта, так сказать, знания предыдущей эпохи, как мы оцениваем существующее. Я думаю, что вот какой-то объективного термометра, который бы замерил эту температуру и сказал вот это столько, или нарисовал бы тенденцию, мне кажется, что нет. Но мнения могут быть разные. Пожалуйста, Саша.
У меня есть объективный термометр, это есть мои ощущения за 30 лет. Я вижу совершенно отчетливо.
Я и говорю об ощущениях, Саш. Ты прав,
у тебя есть... А я и говорю об ощущениях, как объективном термометре. Что же я не могу объективно оценить, что ли, происходящее состояние? Если я 30 лет этим профессионально занимаюсь. Я могу оценить. Понятно. Я оцениваю эту ситуацию как очень плохую. Угу. Мне не нравится, что людей сажают в концлагерь. Мне не нравится, что людей травят ядами. Мне не нравится, что к ним не допускают ручей заключений, когда их сажают в тюрьму по надуманным предлогам. Я вижу, как, так сказать, преследуют оппозицию. Я вижу, что половина моих друзей находится в тюрьмах. Сейчас. Половина. Угу. В тюрьмах, в каких-то спецприемниках и прочее побывали. Смотришь, только разговоры о том, тебя на сколько, на 15 суток, а тебя на сколько оштрафовали, там на 150 тысяч, на все прочее. Вот это мне категорически не нравится. Я об этом честно говорю, что это объективный термометр. Количество севших людей – это объективный термометр. То, что происходит в стране с экономикой – это объективный термометр. Что я буду так, субъективность?
Нет, ну, когда ты говоришь об ощущениях, Саша, это, естественно, субъективный, а не объективный термометр. Точно так же, как у меня. Он, термометр такой же субъективный. Я не могу говорить о какой-то закономерности, которая подтверждена там, какими-то научными фактами, которые находятся, так сказать, вне нашего влияния. Субъективно оценка это такая. Это совершенно нормально. Я думаю, что каждый из нас имеет
нас,
право,
исходя нас, из телезрители, своего графа, телезрители нас об этом спросили, я на эту тему ответил.
Да,
все правильно. Они спросили, я ответил. И здесь оценка субъективная, объективная, это другая история, так сказать. Давай объективно смотреть, давай разбираться в этом вопросе, если ты настаиваешь. Давай посмотрим по объективным причинам, что плохо, что хорошо. Если нас спрашивают о том, что однозначно ответить, чем плохая ситуация, она плохая этим. И я это перечислил.
Согласен. Ты имеешь право на эту оценку. Так, вот еще вопрос. Как вы думаете, насколько сильно искажена история России раньше 17 века? Может быть, правы Фоменко и Носовский и их новая хронология? Готовы ли вы обсудить со сторонником новой хронологии Каспаровым? Вот такой вот вопрос, Саш. Да, пожалуйста.
Значит, любая история искажена, это понятно, и не только до 16-го, до 17 века. Она много где искажена, и мы знаем дыры, при целом ряде исследований существуют нестыковки. Никакого отношения к правоте Носовского и Фоменко это не имеет. Они не правы, ни тот, ни другой. Если Каспаров так сказать, поддался на их уговоры, а он действительно поддался, был такой период, когда он так и с ними сотрудничал, он не то что стал адептом их теории, он, по крайней мере, слушал, что уже, на мой взгляд, была ошибкой с его стороны. Значит, теория Носовского и Фоменко неверна. Это я могу сказать совершенно точно.
Ну, вы знаете, вот я могу только сказать, что я вот впервые слышу о том, что Каспаров является сторонником новой хронологии. Насколько они могут быть правы, я не могу сказать, потому что я не читал, честно говоря, вот этого опуса, да.
Валера, вспомни, как его мама нам с тобой рассказывала о том, как эти академики крутились в квартире у Каспарова и охмуряли его.
Нет, она тебе это рассказывала. Саш, я от него самого не слышал, чтобы.
Сам он стыдится того периода своей жизни, когда он доверился к сензам. Эту ахинею не несли, так сказать, а он доверчиво слушал. Ну, шахматист, что с него возьмешь?
Не, доверчиво слушать, это же еще не преступление, понимаешь, если тебе там...
В какой-то ситуации, да, так сказать. Видишь, он доверчиво послушал, у них создалось впечатление, что если они охмурили так и великого шахматиста, то, глядишь, и дальше кого-то охмурят. Они пошли в массы и начали охмурять людей.
Саша, во-первых, они начали их охмурять еще, конечно, до него, но дело не в этом. Если пользоваться термином охмурение... Я не слышал от Каспарова, да, вот если быть честным, какого-либо утверждения о том, что на самом деле вот новая хронология до 17 века, вот в изложении, допустим, Фоменко и Носова, она является вот, самой настоящей хронологией, а все остальное ерунда. Вот Каспаров такого на моей памяти не говорил никогда. Когда хотя бы общались с ним на разные темы достаточно часто, впрочем, Саша тоже. Ну, вот поэтому... Я не уверен, что вот эта вот дискуссия, тем более на эту тему, она вообще могла бы иметь место. И вообще это сейчас находится в области интересов Каспарова. Так что мне кажется, это все достаточно сомнительным. Вот еще вопрос нашего тоже старого слушателя. Хочу сказать, что наконец Милов отозвался на мой коммент на его последний пост в Инстаграме. Вроде как он согласился продискутировать про 93-й год. Я его спросил, куда ему редактор может написать. Жду нового ответа от него. Кто знает, он может все еще увильнуть. Посмотрим, время покажет. Но вы знаете, я с одной стороны выполнил вашу просьбу. То есть, посмотрев ролик Милова, я все-таки свои комментарии выложил у нас на сайте. На форуме, там, где ведущий отвечает на вопрос зрителей. Вы мне в прошлой передаче адресовали этот вопрос, вот я вам как бы посылаю этот ответ. Что касается самого Милова, то вот здесь, вот как бы перед вами на экране присутствуют все возможные заинтересованные в этом лица. Есть вот Сташа, у которого есть студия, в которой можно провести эту дискуссию. Я и он сам, конечно, мы готовы в ней поучаствовать, мы об этом уже говорили. Если Милов готов, ну, пожалуйста, по регламенту такому сильвупле, как говорится, я ничего против этого не имею, тем более, что вопросов к этому ролику там очень много. И я, собственно, именно о них и говорил в своем ответе. Поэтому, вы знаете, мы не в первый раз, я уже за себя и Сашу говорю, сталкиваемся с ситуацией, когда кто-то говорит, да-да-да-да, мы тут сейчас подискутируем, а потом как-то тихонько увиливает в сторону. Вот. Поэтому я отношусь к этим авансам осторожно. Вот. Может быть, у Саши более, так сказать, такие оптимистические взгляды на этот счет. Но я как бы понимаю, что очень многие из тех, кто морально поддерживает государственный переворот 93-го года, они стараются говорить об этом только в своем кругу, отнюдь не дискутируя о каких-то его деталях, потому что там сразу всплывает слишком много вопросов, на которые у них нет ответов. Пожалуйста, Саша, если ты хочешь что-то добавить, пожалуйста.
Значит, я доступен в любой момент. Мой редактор, так сказать, мой номер телефона, так же, как Валера, известен. Значит, пожалуйста, с Миловым. Насколько я понял, он пытается отложить эту ситуацию на далекие времена. Но еще раз повторяю, в виде преамбулы к этой дискуссии, так сказать, давайте опубликуем переговоры.
Да.
Радиопереговоры. И дискуссия не нужна будет. Ну, просто вот ни я, ни Валера, так сказать, ни Милов не понадобится. Давайте опубликуем просто переговоры милицейского канала, которые были 3 и 4 числа. Вот больше ничего не требуется. Всем станет ясно, кто прав, кто виноват, кто стремился к миру, кто не стремился к миру. Вот натуральные надписи. Там и мои слова тоже там присутствуют с матерными выражениями. Я не стыжусь того, что я говорил по этой части. Поэтому, пожалуйста, опубликуйте. Все станет понятно.
Так, далее. Вопрос, почему космонавты постраивали землян с Днем космонавтики? Мы же не связаны с космонавтикой. Ну, послушайте, ну, это общий праздник. Я думаю, что люди, которые узнали 12 апреля 61 года о полете Гагарина, они искренне этому радовались. Я лично был этому свидетелем, этому есть фотодокументы. Поэтому это общий праздник, это не чей-то застолье за орбитой где-то там. Это вещь очевидная. Так, вот еще тут там старого слушателя. Опять мне вопрос. Видели ли вы ролик Милова про СССР, который называется «Концлагерь твоей мечты»? Если не смотрели, ничего страшного, я не прошу вас смотреть. Он все-таки длинный, целых 2 часа. Вы знаете, большое спасибо, что вы меня не просите смотреть, потому что тот 1:40, который я провел для того, чтобы посмотреть ролик про 93-й год, дался мне с трудом, я честно могу вам сказать. Вот, поэтому, если бы вы еще мне вот это вот предложили посмотреть, то я не уверен, что я мог бы согласиться вот на это. Это специфическое зрелище, понимаете, потому что на каждом этапе хочется сказать, да блин, что ж ты несешь-то. Ну ладно, тем более, что я в СССР все-таки жил, как и Саша, тем более. Так. Есть мнение, что чеченцы несчастный народ, так как Сталин их депортировал когда-то из Чечни, и потом, когда вернулись, они также имели право выжимать русских оттуда и так далее. Как вы считаете, где правда? Саш, что ты думаешь?
Много кого выселили, много кто вернулся. Кстати, никакого вот в тот момент, после того, как они приехали, никакого выжимания, так сказать, практически не было. Более того, 4 района Чечни, Натеречный, Наурский, Шелковской и Знамя, я не помню еще 4-е название, 4 района, они были фактически русскоязычные до войны, так сказать, и прочее. Я работал в одном из них на протяжении 1,5 лет. У меня, где станица Ещерская, была база нефтепровода Тенгиз, Гурьев, Астрахань, Грозный, изыскание, по которому я вел. И вполне было очень доброжелательно, кстати, очень... Хорошие. У меня до сих пор друзья остались, так сказать, с тех времен, так и чеченцы, с которыми мы общались, так сказать, и абсолютно все это носило нормальный характер. Ну, со всеми нюансами, какие существуют, и без национальных конфликтов. Но в целом, так сказать, было абсолютно нормальное отношение. По крайней мере, эти 4 района совершенно точно были Ну, там, ну, подавляющее большинство было казаков.
Я просто думаю, что все эти вот про вражду, это все уже поздние нанесения, которые оправдают действия, призваны оправдать действия тех, кто хотел бы, чтобы они выглядели таким образом. Вот мое мнение в дополнение к тому, что сказал Саша. Так, еще вопрос. Знаю человека, который утверждает, что вы на передаче обвиняли Маска в мошенничестве и однажды назвали хуилон Маск. За что вы его так не любите, он же гений. Значит, я, во-первых, хочу сказать, что Саша так его точно никогда не называл. И более того добавлю, что и я его точно так же никогда не называл. Я, если в чем-то и позволял себе сомневаться, в отличие от Саши, это в том, что то, чего он обещает, это реально исполнимо. Для этого есть как бы технические и всякие прочие причины, которых рассудит время. Но называть его каким-то презрительным именем из-за этого, я думаю, что наша передача сегодня хотя бы в этом смысле показывает, что никакого пренебрежительного отношения к Маску ни с Сашиной, ни с моей стороны нету. У нас, может, разные его оценки деятельности, но они абсолютно уважительные. И он действительно гений менеджмента, наверное, который мог организовать такое дело. Он гений пиара, который мог дать ему соответствующую рекламную цель. Это не отнять, это правда, это совершенно речь без кавычек. Так что, ну, каждый гениален по-своему в своей области. Ему действительно удалось поднять огромную махину, скажем так, которую, в общем, без него вряд ли кто-либо сделал. Чем это все закончится, это другая история. Но то, что ему удалось это поднять, это уже само по себе достаточно выдающееся событие. Вот. Вот еще вопрос такой же. Почему Маск отправляет миллионы людей на Марс, а не на Луну? Разве Луна для землян уже пройденный этап? Да никто не верит, что американцы там были. Саш, вот что ты думаешь? Вот действительно вопрос. Почему отправляется колонизировать именно Марс, а не Луна? Вроде Луна же ближе и достижимее.
Никто ничего не собирается колонизировать. Это все мечты, так сказать, о тысячелетиях. Тысячелетиях. Ни одного тысячелетиях возможного переселения, возможной колонизации. На данном этапе в любой точке Земли, включая Антарктиду, Эверест и прочие условия для жизни лучше, чем на Марсе. Причем лучше не в десятки раз, а в тысячи раз. Ну, другое давление, другой состав там, атмосферы, так и температуры, там, вот всего прочего. Поэтому разговор о колонизации какой-либо из планет, включая Марс, где принципиально другие так эти условия жизни, является ненаучной фантастикой, потому что мы еще Антарктиду не освоили так эти, в полной мере. И не только Антарктиду. Так, у нас в России, по-моему, в Тверской области есть такие места, куда Макар телят не гонял. Так, а мы тут что-то про Марс говорим. Значит, то, что это является стимулом для развития технологий, да. В том, что можно туда послать экспериментальную группу, да, но она будет жить в какой-то капсуле, в которой, так сказать, можно дышать, есть, спать, и потом непонятно, как обратно оттуда улететь. То есть, как бы, мне, так сказать, путешествие туда более-менее понятно, что его можно осуществить, пусть это займет несколько лет, значит, можно чем-то обеспечить, я понимаю. Дальше-то что, прилетел ты туда, ну, пожил ты там какое-то время и скончался. Ну, в общем-то, какая-то перспектива обратного полета, она в данный момент просто так вот не выглядит, как бы, ну и бессмысленным, и действием. То есть, поэтому в любом случае это первые, это считанные единицы, так сказать, вот этих так называемых колонистов, которые приедут туда, побудут там и, может быть, вернутся с какой-то головной болью. Поэтому что Луна, что Марс, ну, на Венере просто вообще очень жарко. То есть, сначала надо поменять климат, состав атмосферы, добавить туда воду. Ну, для этого нужно эту Грету Тунберг, чтобы она поколдовала где-нибудь в ООН, так сказать, чтобы там в одном месте попрохладнее стало, в другом потеплее. Так. Ну, в общем, пока все это нереально. И речь идет о развитии технологий под этим предлогом. Это правдоподобно звучит.
Я соглашусь с Сашей, потому что даже в перспективе Луны, я уж не говорю про Марс, да, вот вся эта ее колонизация выглядит некой такой, как бы, сказкой, типа «Звездных войн», которые рассказывают политическим деятелям, которые в массе своей думают о том, как бы усидеть на своем кресле под красивым проектом и мало соображают в том, насколько это реалистично. Потому что в конечном итоге это сводится к тому, чтобы выбить финансы под это дело, для того, чтобы этот проект профинансировать. А уж там получится, не получится, как говорится, кто-то раньше умрет, да, или шах, или хаджа, или осел. Да, пожалуйста, Саша.
Я бы предложил фантазерам, которые не ради технологий, а ради колонизации рассуждают о Луне и Марсе, сначала газифицируют Тверскую область.
Ну, добавлю, что у нас вообще, по-моему, 2/3 территории, если брать по территории страны, они либо не заселены, либо заселены очень слабо. Я говорю это по, так сказать, чисто по площади. Понимаете, взгляните на все эти территории там Сибири западной, где, по сути дела, только южная часть.
Валер, да что там Сибирь? Ты, когда ты едешь в Тулу, то половина расстояния безлюдное пространство от Москвы до Тулы. Безлюдное. Да, то есть ты можешь ехать час и ничего не видеть. Ну, вокруг. Ни огонька. Ну что?
Нет, ну ты знаешь, меня это вообще поразило в свое время, когда я просто вот на автомобиле не раз и не два, там десяток раз, наверное, или больше, ездил в Европу. Вот я по плотности населения могу сразу же сказать, что Европа заселена очень плотно. Вот дальше, когда ты уже передвигаешься на границу Польши, особенно на Польшу, на ее восточную часть, даже в Германии это уже разряжается. В Польше еще более разрежено. А вот начиная с Белоруссии и дальше по России, то есть такое впечатление, что ты едешь по пустоши от одного, как говорится, вот укрепленного пункта до другого.
Понимаешь? И это, между ними... Валер, это вдоль дороги.
Это европейская часть.
Это вдоль дороги.
Да, конечно.
А ты отойди на 100 метров от дороги в сторону. Еще я ты поразишься больше. Поэтому какой там Марс, господи, какая Луна? Ну что?
Ну, логика, скажем так, вот заселение и колонизации на этом этапе Марса и Луны, она просто полностью отсутствует. Это как бы вот такая вот научная фантазия, понимаете, надо относиться к ней, соответственно. Так, правда ли, что Королёв и Гагарин были верующими православными, и потому Королёв выбрал, что именно Гагарин сможет лететь первым? Ну, это блеф какие-то, сказки. Поймите, 61-й год, это люди тогда искренне верили в коммунизм, понимаете? В то, что, так сказать, коммунистическая партия действительно была, она была абсолютно антирелигиозной. Это, ну, абсолютно неприемлемо. Это никак, ни с какой точки зрения. Пожалуйста, Саша.
Если верить Фоменко и Носовскому, то Александр Невский, Батый, Королёв и Гагарин – это были просто один человек.
Ну да. Так, вопрос.
Насчет веры не знаю.
Вопрос. Почему советская власть негативно относилась к поволжским немцам до самой перестройки, при том, что к немцам ГДР относились нормально? Вы знаете, ну, их выселяли, да, поскольку было вот германское нашествие, и, собственно, боялись коллаборационистов. Выселяли, кстати, не только немцев. Точно так же корейцев выселили с Дальнего Востока совершенно как бы незаслуженно на советской земле. Многие, так сказать, другие вот так же народы перемещались. Это просто наиболее известные истории. А потом возникла такая тема, что... репатриация как бы соплеменников на свою территорию. В Советском Союзе, конечно, к этому относились весьма негативно, как в как к евреям в Израиль, так и к немцам в перспективе их как бы воссоединения там в Фатерлянде, в Германии. Поэтому отношение было вот такое. Ну, я бы не сказал, что была какая-то специальная дискриминация на этот счет, но просто какой-то отпечаток это накладывало, безусловно. Так. Краснов говорил, что от ковида умерли его друзья. Не возникает ли у него желания в связи с множеством свидетельств о неадекватном лечении 95% смертей по ДВЛ разобраться, не залечили ли их до смерти? Ну вот насчет 95% я сам не уверен, потому что я думаю, что их было чуть меньше. Но все-таки, пожалуйста, Саша.
Нет, я разбираться не буду.
Угу. Так. Вопрос. Собирается ли Китай высаживать человека на Луну? Что мы хотя бы узнали? Возможно ли, что хотя бы теоретически? И почему СССР так и не высадил человека на Луне? СССР не выстрелил, потому что ракета не сработала. Ее, по-моему, 4 штуки, так сказать, пытались запустить в опытном экземпляре, не сработала ни одна. В основном из-за координации двигателей и той системы автоматики, которая была на тот момент, и прочих как бы недоработок и так далее. Человек на Луне тоже надо понимать. Это был, ну, как бы взаимный космический понт. То есть, вот вы первыми запустили в космос, у вас первый там групповой полет, у вас первое то все, а вот мы зато высадим человека на Луну. Это был вызов Кеннеди, как бы для того, чтобы вернуть Америке космическое лидерство. Практической ценности в этом многомиллиардном проекте реально было очень мало. Это надо откровенно признать, потому что те камни, даже которые были собраны и привезены с Луны, они никакого научного прорыва в конечном итоге не произвели. Это вот сегодня, там, 50 лет спустя, это совершенно очевидно. Поэтому, ну, это было вот гонка престижей. И именно поэтому сейчас, даже если высаживать человека на Луне, вот так вот со здравой точки зрения, да, принять, это надо понять, а делать он там будет что? Ну, высадит, ну, прокатится нам на каком-нибудь космическом квадроцикле, да, лунном. Ну, а дальше-то чего с этим делать? Ну, вот непонятно совершенно. И все разговоры о том, что там есть какие-то жуткие полезные космические продукты, типа гелий там 3 или там я не знаю что, ну, совершенно. Сколько их стоит добыть и сколько довести?
За морем телушка-полушка, да рубль перевоз.
Вот. Именно об этом я и говорю. Вот, вопрос, почему был ажиотаж после первой женщины в космосе, но не было такой движухи про первого негра в космосе, первого трансгендера в космосе, первое зачатие ребенка в космосе? Ну, вы знаете, насчет негра и трансгендера не знаю, а вот насчет зачатия я действительно не знаю, вот были такие эксперименты или нет. Вроде бы посылали каких-то дам, так сказать, американцы на космическую станцию. Но вроде бы даже те, которые были посланы, там был какой-то скандалёза, оказались лесбиянками. Я не знаю, но тема действительно забавная. Пожалуйста, Саша.
Если вы трансгендер, у вас все впереди.
Так. Почему не продали Ирану станцию «Мир»? Он предлагал огромные деньги, а ее затопили. Ну, если быть точным так, то станцию «Мир» предлагали вначале продать Южной Корее за 2 миллиарда, она не согласилась, пришел президент Ирана, предложил 3 миллиарда, ему отказали, потому что тогда, в 2002 году, Путину было важно, так сказать, показать себя послушным мальчиком Вашингтонского обкома. Вот, грубо говоря, так сказать, схема в этом. Обком с ним за это расплатился, он поднял цены на нефть, там позволил там какие-то на этом миллиарды заработать, возможно, даже больше, которые можно было получить от Ирана и так далее. Поездить по миру, там первый срок он весь провел себя вообще как турист, ездил с государственными визитами во все страны и так далее. Ну, причина в этом. Так, вопрос, как вы оцениваете криптовалютные махинации Маска? Он закупает валюту, рекламирует в Твиттере, люди закупают на хаях, а им продают люди, а он им продает, люди теряют, а он богатеет. Это проявление гениальности. Что ты думаешь по этому поводу, Саша?
Я думаю, что он хороший спекулянт. Если он то, что вы говорите, делает, то он молодец и зарабатывает деньги вполне себе законным способом.
Ну, он, да, вложился в рекламу биткоина. Меня, честно говоря, вот я, во-первых, соглашусь с тем, что сказал Саша, но меня чисто морально это немножко напрягает. Потому что, на мой взгляд, пионер в освоении каких-то там космических далей и прочее, как-то это не очень вяжется с образом спекулянта. Мое личное мнение, пожалуйста.
Валера, а тебя не напрягают люди, которые пытаются заработать на этом точно так же, ничего не делая? И при этом налетают.
Нет, ну,
вот те люди, которые тоже покупают для того, с целью разбогатеть с этими биткоинами, они надеются себе в прибыль сработать. Это потом выясняется, что их надули. Одних мотивы те же самые. Ну, их много, в отличие. Он, по крайней мере, в космос что-то запускает, а они просто спекулянты. Только он везучий, они невезучие. Ну и чего? Значит, он умный, они дураки. Ну и вот. При чем тут моральная сторона?
Не, ну, скажем так, он пользует своим авторитетом и раскрученным именем, будем называть вещи своими именами.
Для того, чтобы... И они пусть пользуются, никто не мешает им раскрутиться.
Интерес,
Космос большой, летает, так сказать, добивайся хорошего имени, спекулируй биткоинами. Что они к нему пристали?
Нет, ну понятно, понятно. Да. Так, любопытно наблюдать, как в Европе локдаун, протесты сливают точно так же, как в России. Интересно, как долго народ будет придерживаться общепринятых форм протеста, прежде чем перейдет на личности? Ну, вообще, я хочу вам сказать, Европа кипит. Так, по-серьезному, потому что это все достало очень сильно. И я не знаю, я изо всех сил желаю им успеха, потому что вот та элита, которая является на сегодняшний день в Европе правящей, она, в общем, вполне подходит под определение шайки, точно в том же объеме, или почти в том же объеме, как и питерская шайка, которая сейчас управляет Кремлем. Так что в этом смысле они как бы двойники-братья. Так, Навальный такой же герой, как Гагарин, а Ельцин и Горбачев в свое время тоже были такими героями. Вот, прилетела обратка, Саш.
Ко мне обратка?
Ну, наверное, если Навальный такой же герой, как Гагарин, это вот ты сравнил,
то... Ну, это вывод, вывод какого-то человека, которого я не знаю, так сказать. Он считает иначе, ну, так сказать. Я считаю так.
Он спрашивает, Ельцин и Горбачев в свое время тоже были такими героями?
Вот. Я ничего не говорил ни про Ельцина, ни про Горбачева, так сказать. Ну, а он еще у меня про Сидорова пусть спросит, ассенизатора из соседнего двора. Ну, какое отношение имеет это? Вы в мою оценку хотите опровергнуть? Скажите, что это не так. А при чем тут Ельцин, Горбачев, так, ну еще Путина приплетите, Патрушева, так сказать, как там, Золотова. Я вам тоже таких ответов накидаю сколько угодно.
Понятно, понятно.
Свое суждение я сказал, так этого достаточно.
Ну, я могу
вас с Чикатило тогда сравнить, так сказать. Он тоже мог бы задавать вопросы, так сказать, из тюремного заключения. Че, куда мы дальше в этих сравнениях уйдем? Сказали точно, что Навальный не хуже герой, чем Гагарин в политическом смысле. Тот в освоении космоса герой, а этот герой в политике. Это я сказал, как отрезал. И это есть. Вам не нравится эта формулировка? Изобретите другую. Придумайте что-то другое. Про Чикатило и про себя. Вот сравните себя вот в этом качестве. Кто из вас больше герой?
Ну, я Навального не буду сравнивать с Чикатило, но уж с Гагарином тем более. Вот, поэтому...
Я про нашего слушателя говорю, который
задает вопрос. Я понимаю, да. Ну, я просто
говорю, я про него...
Да, я Навального с Гагарином не сравниваю, они рядом не стоят ни на одном, как бы, ни на одном бревне, ни на одной доске, так что вот...
Для меня когда человек задает первый... этот вопрос, он хочет меня вроде как уесть, что я вроде как сравниваю, несравнимые люди, тому, так, это... а я, Саша, я привожу, так сказать, вещь, что он несравнимый, так сказать, он несравнимый, вот пусть себя с Чикатило сравнит, тогда он поймет, так сказать, он хочет меня в дурацкое положение поставить, а я его в дурацкое положение ставлю. Понятно. Вот пусть он расскажет, он лучше Чикатило или хуже, сам себе, жене, так и...
Я просто говорю для того, чтобы меня не ассоциировали с этой позицией. Это твоя позиция, я это понимаю. Да. Мы это услышали. Моя позиция. Вопрос, а почему Смирнов думает, что самая нижняя точка уже пройдена? Вы знаете, на меня большое впечатление оставили 90-е годы. Вот я только поэтому думаю, субъективная моя точка зрения. Потому что сейчас ситуация все-таки не такая, как в 90-е. Потому что в 90-е было полный развал и безнадега. Но особенно при Ельцине, особенно после дефолта, так сказать, и всего этого. Вот сейчас чисто субъективно. Такое же чувство, так сказать, такого же чувства развала и безнадеги нет. Я с самого начала говорил, что это субъективное чувство, это не является подтверждением каких-то объективных критерий. Поэтому вот у меня большая надежда, что столь же низкая точка, которая была достигнута в ельцинский период, она повторена не будет. Но это надежда, это не более того, субъективная.
В 36-м году все шансы.
А, пожалуйста, ты чего-то хотел добавить?
В 36-м году все шансы будут.
Так, вот и последний вопрос. Как вы относитесь к масочному режиму, его эффективности, когда его отменят, является ли он формой угнетения масс? Что думаешь, Саш?
Во-первых, я хотел бы, что это никакого отношения к маску не имеет.
Не, ну, к масочному режиму, да. К Илону Маску, естественно, отношения не имеет.
К масочному режиму он тоже не имеет отношения. Это маскировочный режим. Надо правильно. Маска. Маскировочный режим. Масочный это что-то другое. Это, нет такого в русском языке такого слова масса. Ну, есть маска. Это масковый, маскарадный, маск, Ну, буква К должна
быть. Ну, речь идет о ношении маски, короче говоря. Саш, как ты относишься к нему и его эффективности?
Я не ношу, не заболел.
Я тоже стараюсь ее не носить. В тех местах, где требует, так сказать, с полицейским участием его ношения, я стараюсь его надевать на подбородок. Я считаю, что это все фигня. Ни от какого коронавируса она, естественно, не защищает. Хоть с ионами серебра, хоть нет. Эффективность его нулевая. Это демонстрация, если угодно. Во-первых, то, что население удалось нагнуть и заставить его носить на маске. А во-вторых, какая-то демонстрация властей, что она якобы о нем заботится. Либо потому, что ни эффективности, ни вакцин, ни их эффективности, ни прочего ничего не хватает. А маска – это какой-то зрительный образ. Поэтому это способ нестения масок, на мой взгляд, я согласен. И поэтому против него очень многие возражают не только в России, но и в Европе. Не говоря уже про его эффективность и все остальное. Я там регулярно подписываю российские и европейские петиции на этот счет. Спасибо вам большое за то, что вы приняли участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам хорошего.
Всего хорошего. До свидания.